слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы обсудим вопросы, которые больше всего беспокоят участников одного из самых авторитетных в России сетевого образовательного сообщества – Всероссийского педсовета. На сайте, где расположены библиотека, медиатека, новости, блоги, форумы, консультационные линии, зарегистрировано 130 тысяч человек. Понятно, что именно эти люди, умеющие пользоваться информационными технологиями и неравнодушные к тому, что происходит в системе образования, являются замечательными экспертами и тем ресурсом, без которого качественного образования, о котором так любят говорить чиновники, просто не может быть. И пока в правительстве, в Министерстве образования ищут способы, как построить школу будущего и воспитать подходящего для нее педагога, педагоги находят правильное решение, общаясь между собой. Каким образом это происходит? Об этом мы сегодня и поговорим с редактором сетевого образовательного сообщества «Педсовет» Сергеем Сафроновым, его заместителем, педагогом Эльвирой Федюшиной, членом редколлегии, психологом Викторией Базеевой и блогерами, директором губернаторского лицея Томской области Александром Сайбединовым и учителем информатики гимназии номер 5 в Ростове-на-Дону Татьяной Дедюлькиной. Для начала я попросила Сергея Сафронова рассказать, кто и зачем организовал этот сайт.
Ну, началось это в 2000 году, достаточно давно уже, кажется. Да? Тогда интернет совсем не был востребован, только начинался. И, безусловно, очень ограниченное количество людей просто общалось в сети. И для того, чтобы общаться как-то постоянно, родилась идея проводить такую ежегодную акцию. Много очень было формальных августовских совещаний, а мы хотели общаться неформально. И собрались разные люди, среди которых были представители, даже был Анатолий Прохоров, который сейчас вот «Смешарики» этот проект реализует. И через некоторое время вот это такого локального общения стало ясно, что площадка уже хватает, и хочется общаться больше. Присоединялось все больше и больше людей. И взрыв где-то произошел, наверное, в 2005 году. Ну, в школы стала поступать техника, интернет стал развиваться бурно. И вообще страшно подумать, что мы начали раньше, чем Facebook, по-моему, да?
А кто к вам приходил? Вы понимали, у вас тогда уже, значит, была регистрация, наверное?
Да, регистрация была всегда. Но в основном это были люди, которые имели доступ к интернету. Педагогов там было значительно меньше. То есть это была академическая какая-то среда, ну, методисты и очень продвинутые люди, которые работали в российско-американских проектах. Некоторые учителя экологические проекты реализовывали, обмены. Вот они имели доступ к интернету, потому что это вот было сотрудничество. Ну так, шаг за дело, в результате педсовет превратился в то ли социальную сеть с группами, форумами. Люди постоянно приходили, уходили. Ну костяк, на самом деле, очень много людей, которые вот, ну, практически там 10, 6, 7 лет на сайте присутствует. То есть это один раз подружившись, уже очень сложно потом поменять на какие-то другие формы, хотя сегодня сайтов и для учителей и огромное количество, и существуют площадки, вот и Facebook, и Одноклассники, и ВКонтакте. Но, тем не менее, вот это, видимо, общее дело, оно нас объединило.
Моя следующая собеседница – учитель информатики гимназии номер 5 Ростова-на-Дону Татьяна Дедюлькина. В сетевом сообществе состоит почти 10 лет. Она называет его сокращенно ВИП, то есть Всероссийский педсовет. По образованию Татьяна – военный инженер.
Мне было очень интересно, то и что делать, потому что я начала преподавать в школе, ну, в общем-то, в 92-м, но еще мало тогда знала всего, и мне было все интересно.
Но тогда не было еще информатики, вот. Да, наверное?
Нет, нет, уже была.
Уже была информатика.
Уже была, да, я шла именно, конечно, преподавать информатику. И даже больше того, я шла, когда в эту школу должны были привезти машины-корветы. Такие у нас был отечественный зоопарк персональных компьютеров.
Это такая, кстати, очень интересная история, потому что все-таки у вас свежесть восприятия какая-то была,
ну,
когда вы пришли, нет?
У меня что совершенно не было педагогического образования. И еще у меня была привычка к тому, что для того, чтобы преподавать, должен быть план, должна быть программа, должны быть разработаны методички. А в информатике еще тогда ничего не было, была вольная. Поэтому я взяла, написала, наглая такая была, свой авторский курс. В общем, за первые годы я успела сделать гораздо больше, чем потом. Я себе устроила, как у меня был на работе, библиотечный день, который я полностью посвящала подготовке к урокам. Ну, искала, конечно, кто уже наработки, у кого какие есть, что можно дать, чтобы ребятам было интересно. Лазила в интернет, находила все вот сайты, которые были как-то связаны.
Татьяна Васильевна, ну, смотрите, вы начинали с такого профессионального интереса, да, какие-то такие наработки методические. Да. И да. Что вы еще там нашли или получили?
На сегодняшний день, больше, чем даже наработки по предмету, я нахожу общение людей по интересам, которые я в школе испытываю меньше, чем вот я испытываю там, потому что, ну, там же, в общем-то, разные сообщества людей. Я узнаю, чем люди живут, чем интересуются. Я могу всегда задать вопрос, который я не знаю, надеюсь, что мне помогут. И, в общем-то, всегда в виртуале я имею всегда и помощь, и поддержку. Ну, как, я не только получаю то, что мне надо к урокам, но я имею в виду уроки, не только информатику. Сейчас уже, а в общем-то, даже нельзя сказать, информатика же очень широкий предмет, правда? Я провожу какие-то мероприятия, где мне искать людей, которые будут в них участвовать. Вот я благодаря педсовету, я очень благодарна, я нашла виртуальных преподавателей для школы. Вот этот курс, то, что я вам говорю, информационно-прикладная деятельность, у меня Борис Михайлович Бимбат проводит занятия с моими детьми. Владислав Иванович Редюхин, я познакомилась с ними благодаря педсовету. Мои дети, мы рассказывали, проводили виртуальные уроки, используя платформу ВНЕТ, как люди считали в древности. И на эти уроки присутствовали дети, которые учатся на Камчатке. А как бы я вышла на Камчатку, если бы не через ВИП, благодаря учителям с Камчатки, которые заходят на ВИП. Их заинтересовало, и они участвовали ребята из Калининграда. Тоже как бы я вышла на Калининград. Как я говорю, ВИП уже важен не только для меня, а для моих учеников. Хотим ли мы этого или не хотим? В любой самой хорошей школе не может быть 100% учителей, и даже у самого хорошего учителя есть темы, которые он знает не до конца хорошо. Невозможно владеть полностью 100%. И всегда с той стороны есть человек, которого можно пригласить, и который сможет помочь провести занятия. Во-первых, это детям интересно. Во-вторых, это у них вызывает успешность, я считаю, включает к успешности, потому что вот с кем они общаются. Разве не так? Вот у меня, например, программирование ребятам, ряд занятий ведет Виталий Валерьевич Потапахин из Хабаровска. Тоже я познакомилась с ним благодаря виртуальному спецсовету от ВИПу, Всероссийскому интернет-спецсовету.
Скажите, а эти преподаватели денег не просят?
Ну, во-первых, это разово. Нет, они пока денег не просят, потому что, если бы, естественно, они просили денег, то на сегодня я бы ничего заплатить не могла. Но, с другой стороны, эти преподаватели еще же тоже не пробовали виртуальное преподавание. То есть они тоже учатся, понимаете? Пока, на сегодняшний день, мы все учимся. Мы уже поняли, что для такого преподавания должно быть, допустим, два учителя. Один виртуальный, один обязательно в реале. Когда надо вопросы задавать, что я должна подготовить к этому уроку конкретно я, а что должно быть сделано у этого виртуального преподавателя. Я думаю, что мы постепенно, вот, может быть, даже со следующего года уже, сейчас трудно оформить это, то мы уже перейдем и на платную основу, то есть эти преподаватели, слава богу, будут получать деньги.
Ну да, в ответ и вы можете тоже взять и какой-то урок преподать.
Мы с детьми ведем уроки. Дети ведут уроки, потому что, вы же знаете, для того, чтобы кому-то, к самому хорошо научиться, надо научить кого-то, правда? И наши дети проводят уроки. Вот мы провели таких уроков за прошлый год 9. Один раз мы даже проводили урок «Штат вершения». Вот с теми ребятами американскими, с которыми мы ездили. Мы рассказывали о своих пословицах, поговорках. Они должны были провести о своих, но еще готовятся. Тут сложности с языком, конечно. Но это очень хорошо простимулировало. Вот сейчас тех детей, которые проводили эти занятия, они очень хорошо потянулись, потому что им хочется еще. Им, конечно, хочется, чтобы их понимали. Вот у меня свой блог на ВИПе, виртуальные занятия. И мы вывешиваем, сейчас мы уже вывесили вот планы у нас на следующий год, что мы хотим. Но все же говорят, что должны быть здоровьесберегающие технологии для школьников, правильно? Ну, а мы с детьми подумали, что они должны быть не только для школьников, но и для учителей. А кто лучше всего расскажет про здоровьесберегающие технологии учителям? Мы решили, что лучше всего если это будут дети. Дети расскажут, как им плохо, когда учитель нервничает, как им плохо, когда у учителя плохая дикция и так далее. Вот мы проведем такое занятие, подготовим. Я очень надеюсь, что учителя спецсовета окажут нам поддержку и придут.
Это же все-таки дополнительная нагрузка для вас, как для педагога. Педагоги часто жалуются на то, что времени хватает, а вы еще занимаетесь здесь лёнингом, у вас еще какие-то другие есть интернет-проекты. Хватает вас на все?
Я только что сказала, что я нашла людей, которые бесплатно занимаются своими детьми. Если бы этого блога не было, то на меня бы эти люди тоже не вышли. Я стараюсь блоги заинтересовать. Ну и когда кто-то заинтересовался, я получаю очень много информации. Вот последнее, то, что написала в блоге, меня поразило выступление о нашей азбуке. Вот какая азбука была раньше, какая азбука сейчас. И я просто то, что увидела в интернете, поместила, написала свою реплику. И на нее столько отозвалось, я столько интересного и нового узнала, что я посчитала, что и считаю, что это стоит. Я не могу сказать, что я теряю время. Я получаю же очень много новой информации. Информации обработанной, потому что кто-то написал, тут кто-то тут же подправил, уточнил. У меня вот на блоге уже побывало 150 тысяч людей.
Рассказывала учитель информатики гимназии номер 5 Ростов-на-Дону Татьяна Дедюлькина. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. И мы продолжаем разговор о том, какие проблемы решают учителя, общаясь между собой, с главным редактором педсовета Сергеем Сафроновым.
Я думаю, что самая главная проблема – это усиление бюрократизации. Она, очевидно, за эти 10 лет она увеличилась не то что на несколько порядков. Порядков. Так не было 10 лет назад. Поэтому не случайно мы где-то 2 года назад объявили акцию «Бумажкам .нет». Ну, вот сейчас министерство практически аналогичный опрос провело среди наших участников, сколько времени люди тратят на бумажную работу, кто является основным источником. Все это в открытом доступе. Собирали коллекцию самых идиотских приказов, документов, которые чиновники делают. Ну, понимаете, это даже анализировать не нужно. Это просто видно, что это идиотизм. И самое главное, что все понимают, что это идиотизм. И все равно этот идиотизм продолжается.
Но этот идиотизм, он вызван решениями на местном уровне принятыми, или это такие отголоски министерских решений?
Ну, вообще у нас за эти 10 лет бюрократизация, она везде произошла.
Интерпретация.
То есть она в целом, понимаете, нельзя рассматривать бюрократизацию исключительно только в одном отрасли, в образовании. То есть не решив проблемы бюрократизации в целом, нельзя решить проблему бюрократизации образования. И Министерство образования, как федеральный орган, оно с школами вообще мало взаимодействует. Поэтому оно не является источником. Да? То есть самый главный источник – это министерское это органы управления, местные органы управления образованием, которые тоже часто не свободны, потому что они зависят от МЧС, от прокуратуры, МВД и так далее. А в свою очередь прокуратура, МВД зависит от администрации и так далее. То есть это порочный круг. Его нужно, то есть, решать комплексно для всей страны. Ну, отдельные попытки, связанные с электронными, так сказать, формами, да, что-то там, наверное, меняется. Но сегодня для школы электронные формы, к сожалению, приводят к увеличению бюрократии. Почему? Потому что если раньше письмо, которое шло от отправления до школы, шло там где-то какое-то время, и люди представляли, что пока это письмо поступит секретарю, ему присвоят в номер, потом поступит директору, директор его распишет, за это время, может быть, даже смысл этого документа пропадал, и о нем уже все забывали. Да? То есть была такая естественная, как это называется, санация, дебюрократизация. Сейчас ситуация такова, что отправить письмо в школу – это клик. И количество писем, инструкций, количество всевозможных указаний через электронную почту, оно становится на пары больше. И поэтому, когда решением переход на электронный документооборот, на самом деле мы порождаем увеличение, просто лавинообразное увеличение вот этих всех вещей, потому что это становится проще. И мне кажется, что решения, безусловно, могут быть в технологическом каком-то плане, но они должны быть настолько хорошо продуманы и настолько жестко внедрены, может быть, даже на федеральном уровне, или как минимум на уровне субъекта федерации, да, прозрачные, чтобы электронный документооборот не был новой угрозой бумажкам .нет.2. Я думаю, что нам нужно посмотреть, насколько вот были объявлены такой общественный контроль в сентябре меры Министерства образования. Думаю, нам нужно провести дебаты. У нас есть еще такая форма дебатов. Дебаты 24 часа. То есть это реально 24 часа, поскольку страна наша большая. В 12 часов мы начинаем. и в 12 часов следующего дня заканчиваем. Ну, понятно, что кто-то когда-то спит, кроме модераторов. Значит, до 24 часа мы обсуждаем какую-то проблему. Я думаю, что нам нужно провести дебаты такие, как бы проверить, насколько реально что-то происходит в этой ситуации. Это в ответ на то, что сегодня наиболее актуально, то, что действительно отнимает творчество от педагога. Да? Второй момент – это, конечно же, бесконечные реформы. И, кстати, это как-то взаимосвязано. Ну, ребенок развивается по каким-то определенным законам, да, то есть они биологически определены. Психологическая наука уже давно все, так сказать, знает и определила масса педагогических выдающихся педагогов, а мы все продолжаем экспериментировать с разными формами и так далее, да, не даем учителю возможности просто быть профессионалом, хорошо знать психологию, педагогику, обмениваться опытом, и не совсем ему верим и доверяем. И получается таким образом, что он постоянно находится в ситуации реформирования. То есть он реформируется, а это стресс. Любая реформа, так же, как и бюрократизация, составление каких-то документов – это стресс. Так же, как человеку нужно свободное пространство для культуры, для общения, так же ему нужно как можно меньше стресса. От стрессов болеют, от стрессов умирают, и умирают не только физически, но и профессионально, вот то самое выгорание. Вот это проблема номер два.
Но были стандарты, которые, наверное, тоже как-то обсуждались.
Все обсуждается во всех формах. Ну, то есть в новостях, в каких-то вариантах. То есть обсуждались не только сами стандарты, но мнение... Ну, то есть все, что вот в образовании там сказал Ямбург, Смолин ли, Путин, Медведев, министр один, другой. То есть все обсуждается. То есть это и обмен информацией, чтобы была достоверная информация, и взаимоподдержка, взаимообмен информацией, ну и влияние. Влияние на общественное мнение. Сегодня очень часто власть даже больше обращает внимание не на средства массовой информации традиционно, а именно на барометр, что происходит в блогах. Мы никоим образом не делаем, знаете, как там было, поднять в топ. Никоим образом не модерируем эту повестку, поэтому мы призываем любому мнению, чтобы вот это было понятно. Было понятно, что это один человек высказывает позицию, или все-таки их значительно больше.
Ну вот, стандарты же, наверное, обсуждали очень активно, да? Вы что-то из этого поняли для себя, может быть? Ну, какая-то такая вот, может быть, внешняя аналитика. Есть какое-то единое мнение по этому поводу? Я, конечно, понимаю, что вряд ли, но тем не менее.
Ну вот про младшую школу действительно позитивно воспринимают стандарт.
Виктория Базиева.
И позитивно воспринимают, скажем, то, что туда вложена проектная деятельность. Учителя это нравится, и многие этим уже активно занимаются. Что касается остальных стандартов, то там тоже мнения разные. Скажем, учителя информатики говорят, что да, хороший стандарт. Учителя литературы противоречивые мнения высказывают, там, русского языка и так далее. У всех мнение, собственно говоря, такое, как и должно быть. Есть действительно целая палитра. Но есть и в то же время есть недоверие, что они могут быть реализованы.
Да, я думаю, что это главная такая история. Нет, но с другой стороны, в образовании достаточно много сначала проектов проводят. Ведь проводят, да, мы не можем сказать, что принимают так совершенно вот с кондачка, какие-то проекты проходят теми же уроками по религиозным культурам.
Слишком быстро. Понимаете, ну, более инертно все это в школах и в обществе. То есть, ну, минимум, ну, просто даже психологически. То есть разработанные сроки психологической адаптации к нововведениям, да, то есть к любым моментам. То есть, если не работать в режиме...
Чиновники их не учитывают.
Они их совершенно не учитывают. Потом сроки. Например, одно дело в Москве время так бежит, а в провинции немножко по-другому, люди по-другому привыкли. Значит, там еще чуть-чуть отодвигается. И в этом смысле у них политические задачи срочные. Им нужно с мигалкой, им нужно срочно там сегодня одна задача встретилась. То есть они живут в другом ритме, чем все население. И население в этом не виновато. Может быть, даже хорошо, что не все живут в таком ритме, они здоровее будут, да? Поэтому получается таким образом. Хорошая идея декларируется. О, хорошая идея. Вставляем тут же быстро закон. Закон тоже и так далее. Не проинформировали, люди об этом не знают. Как это воплощать, не знают. Тут же, естественно, те, кто против этой идеи, начинают другую волну. Как классический пример даже на уровне чиновников. Это сначала давайте переедем за Москву, потом не переедем за Москву. Для стандартов, которые радикально меняют вообще представление людей, не связаны никак с системой педагогического образования. То есть педагога 5 лет учили в логике каких-то совершенно других моментов. 5 лет! Он проработал после этого еще 10 лет. И вы хотите, чтобы он за один год... изменил свое представление, но это нереально. То есть политики делают вид, что они производят реформы, учителя делают вид, что они как бы приняли эти реформы, работают эти реформы, а на самом деле ничего не меняется. И происходит тот самый когнитивный диссонанс. Мы столько много чего делаем, а все время находимся в том же самом состоянии, что было 10 лет назад. Почему? Потому что наши ожидания на перемены слишком завышены. Перемены происходят естественным образом. Ну вот те результаты, которые сегодня у нас, тоже наш сайт, наш педсовет где-то дает, вот наше сообщество, то, что люди смотрят, это работа вот этих 10 лет. Это не потому, что сегодня я создал этот сайт и тут же получил результат. Я считаю, что это тоже нормальное явление потихонечку выращивать, холить, лелеять, не бояться делать ошибки. Вот этот процесс, он естественный. Но мы ничего не можем с вами изменить, все равно эти изменения будут происходить. То есть мы же не можем против прогресса или против определенной логики. Поэтому единственная форма – это здравомыслие, это нужно к этому как бы приспособиться, нужно друг друга поддерживать, нужно находить способы взаимодействия и способы влияния, чтобы отрезвлять иногда тех людей, которые, ну, слишком быстро, слишком, ну, как бы радикально куда-то бегут вперед. Поэтому да. Если говорить о стандартах, то хорошие или неплохие, они дадут эффект только тогда, когда конкретный учитель на конкретном уроке вдруг вскрикнет: «Эврика! Наконец-то я понял, что имел в виду разработчик этих стандартов! Наконец-то у меня есть эти материалы, с которыми можно работать!» Да? И произойдет синергия с учеником, который поймет, что действительно учитель это делает не для того, чтобы отчитаться и написать, что мы ввели в госминистерство, а он получит тот самый эффект, ту идею, которая была заложена. И тогда уже все и общество почувствует, что это заработало. «О, ура! Замечательно!» А так, ну, имитация, она будет процветать, как любая сублимация, она приводит к тому, что человек чувствует себя нездоровым.
А страха нет? Или он убирается при помощи, может быть, некой анонимности?
Ну, у нас анонимность запрещена. То есть у нас можно читать, смотреть, но если ты высказываешь мнение, ты должен высказывать свое.
То есть мы своим именем?
По своим именем, да. Нет, это у нас запрещено, и мало того, мы даже это дело, в общем, проверяем, и если появляются люди, которых мы убеждаемся, что они недостаточно...
Тролли и у нас.
Тролли,
бывает,
да.
Конечно.
Мы с этим боремся административным способом, потому что, ну, грубо говоря, представьте себе, все с открытыми лицами и один человек в маске. То есть это уже заведомо неравные условия. То есть человек, который одевает маску, он, ну, как бы использует в данном случае всех. То есть если это чисто анонимный ресурс, клуб анонимных алкоголиков или клуб анонимных педагогов, им, так сказать, корректно вот не понимать, кто на другой стороне, ну, это нормально, другая форма. У нас форма изначально открытая, честная. Поэтому, конечно же, как вы говорите, очень многие боятся. Они просто не понимают, для них как это странно, как это можно критиковать, знаю, министра, как там можно критиковать начальника.
Нет, может быть, они понимают, что критиковать можно, но нельзя вслух это делать, нельзя это публиковать.
Ну, возможно, что потому что как тут потом их там снимет с должности, и куда уж дальше послать, я не знаю, учителя, который получает 8 тысяч, там, 10 тысяч рублей. Это, наверное, определенная культура. При этом те же чиновники часто говорят: ну, вы же ничего не высказываете, вы же не говорите нам ничего, вы же не высказываете каких-то конструктивных мнений. Поэтому путь такого учителя, который действительно хочет влиять, то есть который хочет работать в профессии, это, конечно же, не молчать. Хотя бы что-то написать. Потом получить поддержку от коллег, научиться, как это сделать, писать. А потом, может быть, прийти, зарегистрироваться от педсовета, прийти на пресс-конференцию и впрямую задать вопрос начальнику департамента, министру, президенту. Ну, с чего-то же надо начинать. Поэтому, конечно же, ну, вот Эльвира рассказывала, как она начинала.
Год ходила.
Да, расскажите. Вот расскажите.
Да, да, да. Я просто не помню. Я, наверное, с 2008 года, ну, как-то, знаете, кто-то из знакомых сказал, кто-то привел, кто-то ссылку дал. Пришла, посмотрела.
Эльвира Федюшина, педагог, заместитель редактора педсовета.
Я ходила год незарегистрированным пользователем. Это можно было читать, можно было все посмотреть, можно было даже, по-моему, что-то написать, наверное. Но у меня первый год, честно и откровенно говоря, было чувство страха. Даже не то чтобы страха, я понимала, что люди, приходящие на всероссийский интернет-педсовет, такие умные, такие вещи пишут, критикуют, так разговаривают, на форумах общаются. Было ощущение, что вот немножечко как-то не в своей тарелке. А вы знаете, а потом, поняв, что, наверное, мне есть что сказать, мне есть что, чем поделиться, видимо, я чему-то хочу тоже научиться, да, я хочу расти дальше. И, в общем-то, решение стать зарегистрированным пользователем, вот ко мне пришло.
Не, ну да, конечно. Интересно еще то, что действительно это возможность и площадка для творчества. Потому что у нас директор школы может писать свои стихи в своем блоге. У нас многие ведут блоги, в том числе, что радуют сельские учителя и очень творческие, отзывчивые люди.
Действительно, насколько я могла заметить, если учитель обладает творческим потенциалом, то круг его интересов выходит далеко за рамки преподаваемой дисциплины. Мой следующий собеседник – директор губернаторского лицея Томской области Александр Сыбединов, художник-поэт. Я попросила рассказать его, почему он ведет свой блог на педсовете.
Интернет-педсовет больше, так сказать, для меня был полем такого профессионально, максимально возможного, если хотите, элитарного общения в контексте профессиональных обсуждений, значит, которые могут принять участие не только учителя как профессионалы, да, но любой представитель интернет-сообщества. То есть я прекрасно понимаю, что мир после того, как появилось слово «интернет», в сущности, на сегодняшний день сбросил в себя давным-давно параллели, меридианы, границы, ну, в определенном смысле. И вот это интернет-пространство дает возможность для меня в каких-то моментах быть услышанным, в каких-то моментах соотнести, проверить свои мысли и размышления. Если это интересно, принять участие в каких-то дискуссиях и полемиках, чтобы максимально понять ресурс своих аргументов. Потому что интернет-пространство прекрасно чем? Тем, что там нет вот этого условного политеса взаимоотношений. И люди стараются быть вот в экспертной, особенно в общинническом пространстве, даже не стараются. Они, в сущности, показывают и отражают то, что у них есть. И поэтому в этой части где-то быть услышанным или, наоборот, соотнести, проверить свои, так сказать, мысли и так далее очень важно.
Вот вы ведете блог, да? Ваш интерес какой? Все-таки в большей степени. Получить поддержку или высказать свои мысли?
Я никоим образом не пытаюсь бросить веревку. Либо для того, чтобы ее схватили и меня вытащили, да? Либо кому-то, так сказать, чтобы кто-то схватился, я его увидел, тоже вытащил. Нет, значит, речь идет о другом. Я выкладываю для общения, там вы увидите не только педагогический путь. Вы увидите соебединого поэта, соебединого художника, соебединого автора песен. Я выкладываю то философское мировоззрение, тот философский путь, по которому я стараюсь как бы идти и жить. Да? Почему я это выкладываю? Потому что за эти годы образовалась среда людей, которым она в определенной степени интересна. Да? А мне нужно понимать, делясь вот этим, да, насколько то, что я сделал, для них оказалось сейчас важно и нужно. Но, понимаете, в то же время я не могу себя назвать блогером. На сайт действительно, на блог заходит там более 200 тысяч. Но я, в отличие от первых лет, когда очень плотно занимался блогом, да, сейчас маленько работаю уже с ним, ну, так, по возможности, когда есть все время, потому что аудитория какая-то уже появилась. И я выхожу только тогда, когда у меня есть какая-то возможность, есть какие-то мысли, если я что-то могу сказать.
А приходят люди какие? Вы же наверняка как-то отслеживаете, да? Есть постоянные посетители. И, как правило, чаще всего пишут те, кто апеллирует, да, кто возражает.
В данном случае у меня аудитория. Mm-hmm. Если в начале первые годы мы рубились на мечах, все вышли в интернет-пространство, представляете, и всем нужно было понять, у кого какой ресурс аргументов, опыта, диалога и так далее, и так далее. А потом все встало на свои места. Каждый как бы занял ту нишу, которую он занял. Значит, и каждый получил ту аудиторию, которую получил. Я вот когда смотрю на свою аудиторию, та часть аудитории, которая интересна, что у меня нового, она молча заходит, но она где-то может со мной, не то что не согласна, не в диалоге, так? Она молча заходит, смотрит и уходит. Но обязательно заходит, всегда. Та часть аудитории, которая со мной в диалоге, и, значит, они прочитали и отнеслись, и нужна моя рефлексия, я к этому тоже отношусь. Понимаете, для меня блог – это как часть такого небольшого виртуального дома, куда заходят гости, да? И я как хозяин как бы их пою чаем и так далее. Да, вот. Значит, это вторая часть. Та часть, которая заходит в мой дом виртуально с тем, чтобы, так сказать, его сделать перестановку, там, развалить или, там, так сказать, высечь хозяина, что в интернет-пространстве происходит. Там у нас просто, значит, диалог так или иначе обозначается, он прерывается, и потом этот человек туда не заходит. Вот примерно вот таким образом.
А для себя вы что-то поняли, может быть, через это общение, что-то может быть новое, неожиданное?
Вы знаете, в каких-то моментах, когда обязательно в полемике, особенно когда, значит, была острая полемика, ты четко понимаешь, телеаргументы ты смог привести, и самое главное, понимаешь, а стоила ли эта полемика тех эмоций и тех затрат, которые могли, ну, в реальной жизни от них не уйти, порой. Значит, а виртуальное искусственно создавать, стоит создавать оно или нет. То есть вырабатывается какой-то определенный язык общения, потому что язык общения виртуальный, язык общения реальный, он очень схож, но в то же время совершенно разный. Мы, люди из виртуального общения, встречаемся в реальном мире. Вот у нас была в саммите такая практика. Мы там очень первый год познакомились, как ребятишки говорят, и рубились, и, так сказать, пили чай в интернет-пространстве. А потом я принимал участие в манеже, и туда ко мне, наверное, на выставку пришли вот как раз представители вот этого мира. Ну, уже с той реальностью, носителями которой они являются. И это не всегда как бы совпадает. Либо этот диалог после этого, после этих встреч расслабляет в виртуальном пространстве, либо, так сказать, он еще более закрепляется и перерастает уже в такое реальное дружеское общение людей, где интернет как бы протягивает определенные нити укрепления тебя в этой жизни, когда у тебя вот тех, кому ты нужен, которые тебе нужны, гораздо больше, чем... Вот в этом интернет очень важен и нужен.
Опытом неформального общения делился директор губернаторского лицея Томской области Александр Сайбидинов. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Особенности сетевого и реального общения мы продолжаем обсуждать с главным редактором педсовета Сергеем Сафроновым и его помощницами Викторией Базеевой и Эльвирой Федюшиной. В этом году, чтобы укрепить виртуальные связи, они организовали международный фестиваль деятелей образования. Рассказывает Эльвира Федюшина.
Вот эти реальные встречи, они ведь тоже не только подпитка, они тоже учишься и на реальных вещах, не только на виртуальных. Возвращаясь вот как раз к фестивалю, я хочу сказать, что и учителя это очень сильно ценят. И вот такие вот реальные встречи, они просто необходимы.
Да, потому что, конечно, вспоминая фестиваль, вот просто такая деталь забавная. Ну, то есть, понимаете, люди знакомятся, ну, как всегда, ощущение непрочности вот виртуального пространства, что это кто-то другой, или что это куда-то ехать, что-то организовывать, что это за педсовет. Ну, вроде как солидно выглядит, но все равно же виртуально, не щупал этих людей, а вдруг это мошенники. И вот люди до последнего момента, значит, они в этом деле сомневались, вот правильно все или неправильно. И я помню, что вот Людмила Жамойда из Камчатского края, она коррекционной, по-моему, школе, или логопед.
Она логопед.
Логопед, да, она логопед. Ну, то есть совсем далеко, да. Люди за свой счет едут. То есть они даже организационные взносы. То есть это самосбор классический, да. Она все сомневалась, значит, все-таки приехала и привезла с собой 5 килограммов икры и крабов.
Какой 5?
Больше 12.
12 килограммов. Вы представляете? Значит, это как бы... И это, значит, гостиница, все педагоги сделали блины, икра, крабы, какие-то салаты. И я так сижу и смотрю, и все педагоги говорят, что им плохо живет. Ну вот это то, что человеческое, то, что я говорил, то, что вот люди собрались, это такой символ, да? При этом точно такая же работа шла на фестивале, да? То есть люди делились своим опытом, та же Людмила Жабойда, у нас был этнографический фестиваль, когда она рассказывала о традициях Камчатского края, об аборигенах, там была и свадьба по арийскому обряду, то есть, ну, это к части продолжения вот этого нашего проекта, связанного с популяризацией России, ее народов, ее особенностей каких-то. Люди общаются, рассказывают, то есть это не только еда, это еще и этнография, это образы, это символы и логопедия, которую она рассказывала на своем мастер-классе. Огромное количество профессиональных знаний, профессиональных идей, которые люди взаимообмениваются вот на фестивале. То есть и живут красиво, и общаются красиво. И вот эту красоту, как мне бы хотелось, они принесут детям, потому что профессия учителя, она все равно вот не может быть бездетной. Мне кажется, вот этого наши власти не всегда понимают, потому что больше задач экономических, больше задач политических. Деньги нужны для того, чтобы человек себя чувствовал свободным, чтобы у него было свободное время, которое он может потратить, что он может поехать куда-то, что может что-то посмотреть, купить книжку. То есть нищета. Вот нищета, это действительно, ну, она не производительна. То есть ну, человеку не нужно быть обязательно богатым в финансовом плане. Не все люди хотят ездить на майбахах и жить в роскошных домах. Пространство может быть ограничено, но у него должно быть свободное время и какие-то вещи, которые интеллектуально развиваются, имеют возможность. Вот это самое главное. Ну, почему за рубежом учитель имеет возможность бесплатно хотя бы один раз в год поехать куда-то? Билеты бесплатные или со скидкой очень серьезной. Бесплатные билеты в кино, театр и так далее. Тут вот такие такие вещи, они простые, вы скажете, профсоюзные вещи, да, но сегодня же все в государственных вещах. Ну, дайте такую возможность человеку. Не надо давать ему билет в конкретный театр. Дайте ему такую возможность просто, что он может тоже зарегистрироваться и выбрать из всего предложения то, что ему интересно. На Хармса сходить. А у нас как получается? Так же дороже получается индивидуально, да? Давайте-ка мы сделаем дешевле. Мы объявим тендер всех в один театр, или всех в одну поездку, или один микроскоп одинаковый для всех. Мир стремится к индивидуализации, к образованию on-demand по запросу, а мы все опять объемами. Но не работает это уже. То есть идет имитация. И самое главное, что пока не будет просто изменена ситуация в рамках масштаба страны, нигде в отдельно взятой школе, нигде в отдельно взятом регионе мы коммунизма не построим.
А скажите мне, вот учитель один в школе, воин? Трудно сказать. Я себя в такой роли иногда ощущала. Раньше я работала в лицее завучем, и иногда чувствовала себя в такой именно ситуации, что один воин. Это когда много берешь на себя, потому что ничего другого не остается, пытаешься растормошить других. В какой-то момент наступает потеря оптимизма. Но вот я бы сказала, что вот это сетевое общение, этот оптимизм возвращает, и тогда уже с новой энергией уже...
Сеть людей, которые одни в поле войны.
Да, да.
То есть если ты в школе не находишь, то ты можешь найти поддержку зала, да, то есть в других, ну как... Выходишь, выплескиваешь или высказываешь, и говоришь, а у меня такая же ситуация, а вот нужно сделать то-то, то-то и то-то, нужно так-то заручиться. Очень часто люди просто с какими-то практическими, юридическими ситуациями обращаются. А что мне делать? Вы говорите о том, должен ли быть учитель один в поле воин. Это зависит от характера. То есть есть учитель-лидер, у него есть лидерские качества. Он не может молчать, он не может не действовать. Ему стыдно перед учениками, если его унижают. Он не может по-другому. Поэтому ему, такому человеку, нужна, безусловно, поддержка. И мы, наверное, ее в определенном смысле оказываем.
Есть же такое понятие, как эмоциональная усталость у учителей. Вот
это выгорание. Факторы выгорания.
Выгорание, да. Вот, может быть, это как-то помогает, снимает.
Это была одна из функций тоже педсовета изначально, в августе, вдохновлять. Перед началом учебного года нужно как-то настроиться определенным образом. А теперь мы вдохновляем 24 часа в сутки. Люди в течение года учебного создают учебные проекты, проводят исследования, взаимно друг друга оценивают в сети. То есть мы лишь создаем условия для того, чтобы они взаимодействовали. И как одна из вот участников заметила, что это какая-то, она сказала, параллельная жизнь. То есть, ну вот для учителей в некотором смысле они уходят не в компьютерные игры, а в профессиональные игры, да, и в этом смысле даже вот турнир мы в этом году обозначили, сначала у нас был как-то конкурс, хотя нам не очень нравится слово конкурс, и мы назвали это профессиональной игрой, то есть когда люди в процессе, без отрыва от производства, могут каждый день или там раз в неделю взаимодействовать с коллегами и в игровой форме, в форме, скажем, имитирующей где-то даже некоторый свободный рынок идей, они могут получать и вдохновение, и конкретный практический результат.
Получается, что, наверное, тут еще идет большая дача, потому что все-таки есть какой-то момент невысказанности у педагогов, да?
Как вам сказать? Да, наверное, действительно, потому что сейчас вот на учителя, да, там, на педагога ложится такая огромная часть работы именно в школе, не только с детьми, не только в классах, не только по предмету, но это, тем не менее, все равно и отчетность, и бумажная работа, и различные конференции. Вообще-то огромная ответственность. И я хочу сказать, что вот на общение такое, на нормальное общение педагогическое в школе, это действительно просто не хватает ни времени, ни сил. Очень много сил забирают дети, очень много им отдается, да, и, естественно, потом возвращается. Но вот этого вот реального педагогического сообщества, по которому можно было бы поговорить, встретиться, обсудить какие-то вот планы, да, какие-то проблемы, не сообщество, которое было бы изначально сверху как-то, да, вот продиктовано, а по желанию, вот такого, конечно, нет.
У нас самая большая посещаемость почти что ночью. То есть, видимо, да. Педагоги после работы, после всех, значит, домашних дел садятся за компьютер, и у них начинается вторая жизнь.
И вы знаете, как удивительно, что вообще-то потенциал, а, наверное, это не удивительно, творческий потенциал, он просто огромный учителей на самом деле, потому что как они вдохновляются на проекты, вот на наши... Какие-то проекты уже остаются традиционными, какие-то проекты новые, и все больше и больше людей вот втягиваются в это творчество, и, ну, вероятнее всего, ему просто этого не хватает.
И, по большому счету, это интересно читать и школьникам, они сами в этом активно участвуют, и учителям. И вот эта коммуникативная форма педсовета, она, на мой взгляд, носит как бы и человеческий характер, но и вполне прагматический. То есть, в принципе, мы стараемся как раз все проекты иметь два таких момента, чтобы это было интересно как людям и было интересно как профессионалам. Потому что очень часто, ну, что греха таить, в нашей профессиональной среде это сильно разделяется. Хотя профессия учителя, она очень личностная, она дает не необходимость раскрыть какой-то человеческий потенциал. И когда какие-то сухие курсы повышения квалификации, да, где, ну, как бы просто вот сели, записали, сдали отчет, да, то есть это не всегда работает над профессиональным развитием педагога. Вообще, на самом деле, мне очень нравится фраза, у нас есть такой замечательный Владислав Иванович Редюхин, такой, можно сказать, сетевой человек, педагог, ученый, он всегда повторяет, что профессионализм учителя растет при наличии свободного времени. То есть если у учителя есть свободное время, и он может ходить на выставки, он может профессионально общаться, читать книги, это намного более эффективно, если он между, так сказать, уроками какой-то там пройдет 72 часа повышения квалификации. Это все важно, я не против повышения квалификации, но нужен воздух, нужна свобода педагогу. Иначе профессия учителя – это урокодатель, это какая-то схема, робот, но большинство людей, которые пришли в профессию учителя, это люди, которые пришли в творческую профессию учителя. И когда мы говорим о креативном классе сейчас, то прежде всего нам нужен креативный класс педагогов. Ну вот в некотором смысле я думаю, что мы над ним работаем.
Так считает Сергей Сафронов. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Напомню, сегодня мы обсуждаем темы, которые чаще других поднимаются в сетевом образовательном сообществе «Педсовет». В социальных сетях, как правило, люди раскрываются, становятся очевидны какие-то вещи, да, и поэтому, может быть, что-то вы можете рассказать именно вот о той прослойке, которая существует в этом, в миллионе, да, учителей, сколько больше миллиона?
Миллион. Но еще есть дошкольное образование, у нас же ведь не только...
Да, а части этого миллиона, да, вот какие-то особенности, может быть, такие действительно личностные или характерные? Вот.
Вы знаете, я бы даже сейчас не о педагогах бы сказала, а то, что к нам приходят на педсовет родители.
Виктория Базеева.
Это очень интересная категория, тоже очень интересный пласт сознательных родителей.
Они всегда приходили?
Нет, собственно, с самого начала. Были активные родители, которые сотрудничают как у себя в школах, так и они погружаются тоже в сеть для того, чтобы рассказать, что у них происходит, для того, чтобы самим научиться чему-то педагогическому, для того, чтобы рассказать то, что у них наболело. У самих родителей возникают интересные педагогические проекты, и они могут обсудить их в сети с профессиональными педагогами. И что отрадно, что и педагоги тоже, воспринимая такой контакт с родителями, тоже очень позитивно, что не всегда бывает реально в школах.
Ну, да, тоже у нас бывают конфликты, отношения. Конечно, да,
бывает, ну, конфликт, бывает, да,
бывает, но... между родителями и педагогами, потому что точки зрения слишком разные.
Мне кажется, родители стали активнее, вот, во всяком случае, они получили так номинально те права, которых у них прежде не было. Учителя как-то про это говорят, жалуются, нет?
Пожалуй, нет. Угу. Родители пока не осознали, что у них есть возможность быть более активными. Они тоже в некотором смятении в связи с реформами.
Нет.
В связи с теми требованиями, которые там...
Нет. Родители по-прежнему считают, что школа позаботится, департамент позаботится, они лучше нас знают, и всё.
Они даже не то, что так считают, они убеждены, что так и должно быть. То есть они... кто-то говорит, я плачу налоги. Кто-то говорит, ну как это, я зачем школа, если... То есть школа нужна для того, чтобы туда отдать ребенка и на выходе получить какой-то результат. Безусловно, надо говорить еще о поколениях родителей. То есть поколение родителей сейчас такое самое молодое, наверное, оно самое более активное. Но оно же и начинает школу обходить стороной. Потому что вот эти родители уже, во-первых, думают о том, как они сами будут участвовать в образовании своего ребенка. Создаются и группы какие-то, вырастает роль неформального образования. Вы посмотрите, сегодня во всех модных журналах рубрика «Образование» наравне с рубрикой там «Политика, наука». Почему? Потому что сегодня это, извините за это слово, тренд, да, то есть молодые родители, у них есть дети, и они хотят с ними проводить время, они хотят с ними создавать нечто творческое, и вот эти курсы, то, что у нас была система дополнительного образования, у нас теперь создается дополнительная система к дополнительному образованию, это начинает все востребовано, и родители объединяются в какие-то группы домашнего обучения, пытаются...
Семейные клубы.
Семейные клубы очень активно развиваются. Дошкольное образование, определенный ренессанс. Для определенного узкого круга, конечно же, вот этой молодой городской публики, да, то есть какие-то процессы происходят.
Но еще коммерческие проекты появляются, потому что всем стало понятно, что на детях, ну, некоторые родители не экономят, да?
Спрос появился. Да. Нет, это же как бы не просто так, да, и это не только в Москве, это во всех крупных городах. Во всех городах, где есть научные центры, где есть интеллектуальные центры, и интернет дает возможность взаимообмену определенную, когда люди начинают задумываться о том, что а что-то в моей школе как-то скучновато. давайте-ка мы лучше попробуем какой-то другой вариант. Вот у нас на фестивале выступал Николай Гонайлюк, сумасшедший профессор. Он, значит, преподает физику, химию, да, физику. С помощью каких-то театральных опытов. Все это имеет серьезный момент. То есть он edutainment, да, то есть образование с развлечением, да, то есть такой термин. Ну, это тоже коммерческий проект, у него франчайзи по всей стране, клонирует этих сумасшедших профессоров, они, значит, ездят, популяризируют. То есть у школы и у традиционных институтов постепенно нарождаются конкуренты, да, и в этом смысле, с одной стороны, можно оставаться таким человеком, который ничего не предпринимает в школе и говорит, что государство там плохое, оно действительно у нас не самое лучшее, да, хотя в каждой стране начинают ругать свое собственное государство, у всех свои проблемы, но, тем не менее, если ничего не предпринимать, рано или поздно появится какой-то конкурент. И государство тоже понимает, оно видит, что частные предприниматели, они начинают уже не худшие образцы создавать, да, и уже готовы что-то там отдать, даже какие-то подряды и так далее. Понятно, что все это некие тенденции, их очень много. Ну, один человек там зарабатывает огромные деньги на образовательных проектах, там у него развивается бизнес, а с другой стороны педагог, которого там лишили зарплаты, лишили пенсии, лишили квартиры, и он вообще полностью в депрессивном регионе. Вот смотришь иногда, да, на педсовете, вот эта палитра, нету средней температуры по больнице теперь. Поэтому среднего портрета, о котором вы говорили, невозможно сегодня создать. То есть его можно создать только если ты придерживаешься каких-то политических или прочих целей. Тебе нужно какую-то идею протолкнуть. Ты говоришь, проводишь исследование, говоришь, сегодня все учителя за стандарт. И объявляешь публично. А в следующий раз ты говоришь, сегодня все учителя против стандарта.
Ну, а как раз школы сейчас больше обращены к родителям, на самом деле. Сейчас родители – это участники образовательного процесса, и, конечно, бывают конфликты.
Ливер, раз вы об этом заговорили, действительно, потому что школа действительно как-то сейчас обращена ко всем, кроме как к учителям, так кажется, во всяком случае. Это как-то обсуждается?
Ну, учителя любят немножко пожаловаться, что естественно, потому что им нелегко живется, поэтому, конечно, все эти эмоции выплескиваются и на педсовет тоже. Но друг друга убеждают быть более конструктивными, поэтому бывают предложения такие вот достаточно конкретные, конструктивные. Кроме того, что выплескиваются эмоции, что полезно, наверное, должны же не где-то выплескиваться.
Но так получается, что в последнее время очень много говорится о правах учеников, которые отстаивают, в свою очередь, родители. Управленческие решения декларируют то, что должно быть больше свободы, однако на проверку оказывается, что эта свобода очень жестко контролируется, и крайними в этом случае, как обычно, учителя остаются.
Но это на самом деле вечная проблема. Если посмотреть исторически, там, в царской России, там, в советской эпохе, ну, по крайней мере, в нашей стране, это, в общем, всегда такая проблема была. И на самом деле очень часто можно просто прочитать дневники или там, статьи, которые публиковали там, в дореволюционной прессе, и мы увидим, что на самом деле в советское время волнами эти проблемы повторяются. Мало того, национальный учитель США этого года Ребекка Мьюлоки, и она тоже, вот я тоже в очередной раз убедился в неизбывности вот этих циклов. Она говорит... У нас большая проблема, бюрократизация школы, у нас очень жесткие стандарты, и мы, так сказать, все зажаты этим стандартом. То есть многие проблемы, которые сегодня есть в России, они на самом деле существуют и во всем мире, потому что сама ситуация школы и образование встроено в государственный механизм, они для сегодняшнего мира, они на самом деле актуальны. И, наверное, может быть, речь идет о каком-то другом образовании, о каких-то других формах, которые только еще начинают прорастать, в том числе те же информационные технологии, дистанционные формы, они пока вот мы нащупываем эти пути. И задача заключается в том, чтобы не только быть жилеткой всероссийской, где учителя плачутся, но и чтобы учителя были конструктивны, чтобы они во своем взаимодействии находили способы создавать новые формы образования, проникаться каким-то убеждением на то, что они могут что-то сделать. И мы, кстати, фестиваль назвали международный фестиваль «Деятели образования». То есть это тех, кто что-то делает. Потому что если ничего не делать, даже в самой кризисной ситуации, ну, вспоминаю этот харизматический, классический пример с лягушкой, то можно утонуть в молоке. Вот учителя сегодня попали в эту банку с молоком, да? Вот они либо будут дергать этими лапками, либо они утонут. И очень часто, ну, мы делаем рассылку, вы ее тоже получаете, ну, не все. Кто-то отписывается от этой рассылки, и есть такая форма «Почему ты отписался от рассылки?» «Слава богу, я не в школе. Больше не педагог». Это 90% причин, почему люди отписываются. То есть многие ведь не только приходят к нам на сайт, но и многие уходят или остаются в мёртвых участниках. Они уходят из образования. Они не выдерживают вот этого, так сказать, прессинга, вот этой ситуации.
Но всё-таки я вернусь. Вот можно ли составить какой-то портрет вот этих людей? Там всё-таки социальные сети, они очень открывают его.
Ну, главное качество можно назвать. Это неравнодушие. Потому что сильно усталые, сильно всем пресыщенные просто уходят.
То есть не просто профессионалы, а все-таки энтузиасты, да? Это то, что очень важно для этой профессии.
Ну, все-таки энтузиасты и все-таки те, которые ищут выход. Все-таки это еще какой-то поиск. Вот есть такое понятие в психологии поисковая активность. Вот те, у кого эта поисковая активность еще как-то сохранилась, они что-то ищут. Они поэтому и в интернете ищут, поэтому они из ресурсов всех имеющихся для учителей выбрали, допустим, этот. Они искали, они нашли, они пока его проверяют, примеряют на себя. Подходит, не подходит. Ну, и это неравнодушие выливается в то, что люди находят возможным как-то и выразиться тоже, потому что даже те, которые не ведут свои блоги, а там очень много блогов на нашем ресурсе, они активно участвуют в форумах, очень много форумов. Очень много комментариев сразу на любую новость. Они разного рода. Бывают какие-то более культурные, бывают там какие-то слишком эмоциональные и резкие. Ну, как все, собственно говоря, что у нас происходит в стране.
Конечно же, ну, у нас 90% это женщины, да, то есть женщина, в принципе, человек мягкий, компромиссный в большинстве своем, да, то есть привык уступать, и очень сложно женскому коллективе, ну, как бы, да, то есть проявлять качества, которые обычно на мужчин, так скажем, распределены, но, видимо, придется. И мне кажется, что сегодня мы действительно вот имеем много у нас на сайте женщин таких лидеров, которые, в принципе, ну, дают фору многим мужчинам, в том числе работающим в школах. Потому что мужчины, конечно, очень ограничены. Они, кстати, любят очень часто поболтать, чего греха таить у нас. А вот когда приходить к каким-то реальным делам и какой-то реальной ответственности, это даже у нас тоже проявляется. Что-то организовать, что-то провести, что-то сделать, что-то написать, они как-то уходят в сторону, да? А результат никогда не бывает только, когда ты проблему обозначаешь. Нужно что-то делать. Что-то конструктивное. И вот на это мы, конечно же, стараемся ориентироваться, хотя мы не слепые, мы прекрасно видим все недостатки, мы видим все проблемы, которые существуют. И мы стали размышлять, куда, так сказать, двигаться. Действительно, невозможно объять необъятное. И для себя определили, что мы будем развиваться не сколько в сторону социальной сети, а в сторону такого гражданского СМИ. Потому что педсовет, он всегда отличался некой такой еще активностью, не только связанной с методикой, да, там, с какими-то проектами, а еще и с такими, я бы сказал, мнениями о политике образования, потому что очень разные позиции, то есть у нас допустимо самые крайние позиции, мы очень толерантны к этому, то есть у нас есть представители, так скажем, ультракоммунистических и ультралиберальных взглядов, есть те, кто критикует правительство, те, кто поддерживает правительство, и мы сознательно поддерживаем вот эту позицию, что в средствах массовой информации должна быть палитра мнений. И вот эта палитра гражданского СМИ, когда люди имеют возможность высказать свою позицию, мы хотим и в дальнейшем развивать. И возникла идея, что сегодня, ну, так скажем, журналистом должен быть каждый. И, на мой взгляд, чем больше людей будет владеть инструментами вот этого журналистского мастерства, умением подать материал, вот, заострить тему, выбрать главное, сделать столкновение точки зрения, тем и качество контента и качество влияния этого контента тоже будет. Потому что если те же самые чиновники, к которым обращаются учителя, ну, они не воспринимают иногда, ну, там, это педагоги, да, то есть они говорят на другом языке, на языке политики, языке медиа. И если наши педагоги смогут доносить до чиновников, до людей, принимающих решения, позицию в той форме, в которой привычно, ну, привычно понимать, потреблять информацию самой широкой аудитории, то тогда вот эта наша социальная роль педсовета как влиятельного ресурса, ну, влиятельного в каком смысле, влиятельного на положительные какие-то процессы, она состоится. Вот педсовет развивается в сторону гражданского СМИ.
Каким бы неожиданным ни казалось это решение, приходится признать его правоту. Подавляющее большинство российских педагогов не умеют или боятся отстаивать свое мнение. А если этого не умеют учителя, то кто же научит детей? Особенности виртуального и реального общения в классном часе свободы сегодня обсуждали редактор сетевого образовательного сообщества «Педсовет» Сергей Сафронов, его заместитель, педагог Эльвира Федюшина, член редколлегии, психолог Виктория Базеева, директор губернаторского лицея Томской области Александр Сайбетинов и учитель информатики гимназии номер 5 в Ростове-на-Дону Татьяна Дедюлькина. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радио» или специальных авторских проектов.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». По Помогают ли мифы понять суть явлений? Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Мифы и репутации. Сразу после новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.